ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 26 описание адских планет текст 26 Ястыхавай саварнам бхарьям двиджоретах паяти камамохитас там папакритам амутраретах кульяям патай тваретах сампаяйнти. Перевод. Обуянный похотью и потерявший разум представитель сословия дважды рожденных, брахманов, кшатриев или вайшев, который, стремясь держать свою жену в повиновении, заставляет ее пить извергаемую им сперму, после смерти идет в ад Лалабхакша. Там грешник бросает в поток спермы и заставляет пить ее. Комментарий Шрилы Прабхупады. Половое извращение, когда муж заставляет жену пить его сперму, относятся к черной магии. Этим занимаются крайне похотливые люди. По их мнению, если жена пьет сперму мужа, она всегда будет верна ему. Обычно к этому отвратительному виду черной магии прибегают только люди из низов общества. Если же это делает человек, принадлежащий к высшему сословию, после смерти он попадает в ад Лалабхакша. Там его бросают в реку спермы Шукранади и заставляют пить эту жидкость. Текст 27. Есть люди, которые промышляют воровством и разбоем, подсыпая своим жертвам яд или поджигая их дома. Также и некоторые члены царских семей или государственные чиновники грабят торговые сословия с помощью непомерных налогов или как-то иначе. Такие демоны после смерти попадают в ад Сарамиядана. Там обитает 720 кровожадных псов, чьи зубы подобны молнии. По команде слуг Ямараджи эта лютая свора набрасывается на грешников и жадно пожирает их. Комментарий. В 12-й песне Шримад-Бхагаватам предсказывается, что в Векали людей будут постоянно преследовать три несчастья – засуха, голод и непомерные налоги. Человечество погрязает в грехах, из-за чего дожди будут выпадать очень редко, а значит не будет зерна. Настанет голод, и тогда власти под предлогом помощи голодающим начнут облагать подданных, особенно богатых коммерсантов, высокими налогами. В этом стихе такие правители названы разбойниками, дасью. Их основным занятием станет грабеж. В следующей жизни воры и разбойники, и те, кто промышляют на большой дороге, и те, кто грабят, сидя в министерском кресле, понесут суровое наказание. Они попадут в ад Сарамеядана, где их будут разрывать на части свирепые псы. Текст 28. Того, кто лжесвидетельствует, мошенничает при заключении сделки или пообещав дать пожертвование, не сдерживает своего слова, после смерти постигнет суровая кара. Слуги Ямараджи затаскивают такого грешника на вершину горы высотой в 100 йоджан и бросают вниз головой в ад под названием Авичи Мат. В этом аду негде укрыться, кругом лишь голые скалы. Хотя по форме они напоминают морские волны, воды на всей планете нет ни капли, за что ее назвали Авичи Мат, безводной. Грешника снова и снова сбрасывают со скалы, и каждый раз тело его разбивается в дребезги, однако он не умирает, а продолжает без конца подвергаться этому жестокому наказанию. Текст 29. Брахмана или жену брахмана, которые питают пристрастие к хмельному, посланцы Ямараджи бросают в ад Аяхпана. Туда же попадают те, кто предается этому пороку во время исполнения священного обета, а также кшатри-вайши, которые под влиянием иллюзии пьют сомарасу. В Аяхпане слуги Ямараджи, встав грешником на грудь, вливают им в горло расплавленное железо. Комментарий. Человек не имеет права называть себя брахманом и при этом совершать всевозможные грехи, особенно пить спиртное. Брахманы, кшатрии и вайши должны вести себя так, как подобает их сословию. Если они же скатываются до уровня шудр, для которых выпивка считается в порядке вещей, их ждет наказание, описанное в этом стихе. Остановимся, значит, завтра с 30 стиха, кто будет читать. Ома гьяна тимирандасья, гьяна джана шалакья, чакшурн вилитамина, тасма ши гурави намаха, ши чайтанья манубиштам, стапитами на бутали, своям рупа, калямахям, дадати сам, падантикам, ванча калпата рубьяшча, крипа син рубья ревача, патита нам павани пью, вайшнави пью, намо намаха, гайши кришна чайтанья, прабу нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, мы же не подаем Кришна, почитаем дальше, мы не проходим, что с вами этим темы, вот это мы еще не подаем, что проходим, что с вами было подошли, но мы же не подаем Кришна, почитаем дальше, мы этим темы, мы с вами этим, да. Намасте, Сарасвати, Дай Гуру, они прочитали, не решили, мы прочитали еще несколько стихов из этой главы. И общее, что роднит, скажем, наказание, или почему наказание приходит к людям, за, казалось бы, какие-то вещи, многие из которых сейчас общеприняты, например, как принятие спиртного, там, или какое-то мошенничество, вымогание взяток и так далее. Общая идея, которая объединяет эти грехи, состоит в том, что вследствие этого сознание человека меняется в худшую сторону. То есть, казалось бы, ну, кому какое дело, кто там с кого берет деньги, или кто там что дома пьет, там, какой один напиток или другой напиток, или что там, так сказать, в постели супруги делают. Это как бы вроде как их личное дело, да. Вот, то есть, почему вот за эти вещи здесь предписаны такие наказания? Потому что все эти действия, хотя они как бы на уровне внешнего тела, они определенным негативным образом сказываются на сознании человека. Вот, то есть тело это, скажем так, проявление внутренних желаний. Я читал в афоризмах одного, так сказать, интересного человека, что тело это видимая часть души. А душа – это невидимая часть тела. То есть сейчас тело и душа связаны таким образом, что вот это вот наше физическое тело, его проявление, вот что мы делаем в жизни, наши стремления – это видимая часть души. Душа невидима. Душа невидима. Вот. Но что там сейчас в душе, что в нашем сознании, мы можем понять по тому, что делает тело и к чему мы стремимся. То есть можно сказать, что как тело – это видимая часть души. То есть и в зависимости от того, какие у нас внутренние желания, от этого зависит от того, что мы делаем, что мы говорим, чем мы занимаемся. Вот. Точно так же, как вот изнутри наружу идет влияние определенное, точно так же и снаружи внутрь идет влияние. Сознание определяет наше бытие, и бытие тоже влияет на сознание определенным образом. Вот. Поэтому внешние действия, казалось бы, человек, что мало ли что он там ест или что-то еще делает, то есть главное, чтобы у него было сознание чистое, как вот некоторые пытаются говорить, вся эта известная вот христианская вот эта вот фраза, что не важно, что входит, важно, что выходит. То есть, дескать, вот, что можно отделить, пускай я внешний грешник, не важно, что там у меня входит, что я там ем, какую пищу, это не важно. Главное, что внутри вот я чистый, хороший, слуга Бога, люблю Бога и все хорошо. А то, что я там ем или чем еще там занимаюсь или пью, это как бы какая разница? Это просто деятельность тела, ну что, у тела такие потребности, но внутри я хороший. То есть в действительности эта формула не срабатывает, потому что большинство живых существ – это обусловленные существа. Обусловленные обозначают, что на их сознание влияет тело, и тело влияет, что на их сознание влияет вот эта вот обусловленность, тело, в котором они находятся. Вот, поэтому то, что человек делает на внешнем уровне, и то, что он ест, пьет и так далее, это обязательно сказывается на его сознании. Так вот, наказание – это за что, собственно говоря, приходит? Оно приходит за то, что вследствие этих действий у человека сознание становится все ниже и ниже. В каком смысле? В том смысле, что у человека растет вот этот вот дух независимости от Бога, и у него растет этот вот дух эксплуатации, дух вот командования такого. То есть вместо того, чтобы стать или вернуться, скажем, к положению слуги Бога, вследствие всех этих таких вот грубых и тонких эксплуатационных действий, у него развивается как раз все больше и больше этот вот Ишвара-бхава. То есть Ишвара-бхава — это дух управления, командования, то есть Ишвара — это вообще Бог. Вот. И вследствие этих всех неправильных действий у человека возникает эта вот иллюзия, что я Бог, я повелеваю. Вот. Либо своими там подданными, либо своей женой, либо там чем-то еще. То есть развивается ложное умонастроение, вследствие которого человеку трудно предаться Богу. Вот все. То есть грехом называется все то, ну, что, естественно, приносит беспокойство, боль, страдания другим живым существам. Но даже если, допустим, я пью вино, вроде бы никому это, ну, кроме меня, ничего не приносит. Да? Ну, пью и пью, хочу попить. Вот, то есть, но вследствие этого опускается мое сознание. Вот, и мне трудно принять духовную жизнь. То есть я таким образом порчу вот это вот идеальное, изначальное духовное сознание, и теперь, когда я уже его, как говорится, ну, испортил, вот теперь я начинаю в этом состоянии, под влиянием того же, скажем, какого-то хмельного напитка и так далее, вот, как бы этот один грех, он порождает, как правило, другие грехи. То есть мы видим, что когда человек, допустим, напился, вряд ли он пойдет какой-то благотворительной деятельностью заниматься, напившись. Вот, что он там, значит, кому-то начнет помогать там, или что-то еще. Вот, скорее всего, он начнет что-нибудь ломать, там, начнет на кого-нибудь кричать там, или бить, там, или еще что-нибудь такое. Вот, или просто в лучшем случае упадет и будет там, храпеть без задних ног, вот, в невежестве, в таком тамосе пребывать большую часть времени. Вот, то есть когда сознание живого существа деградирует, это и есть, собственно говоря, грех. То есть сознание становится непригодным для духовной жизни. То есть мы нарушаем один из божественных планов. Божественный план состоит в том, чтобы мы вернулись к нему. Вот. И вот эта вот деятельность, которая, скажем так, кажется, что это моя личная свобода, что хочу, то и делаю, вот, это то, что идет вразрез с планом Бога, и это, естественно, вызывает его определенную неудовлетворенность. Хотя Кришна сам по себе, он всегда счастлив, он всегда атмарама, вот, но тем не менее, вот, это указывает на глупость живого существа, а глупость, она должна быть каким-то образом наказана. То есть Кришна ее не поощряет. То есть вот эти вот адские планеты, это отношение Кришны к тем вещам, которые способствуют деградации сознания. Вот, поэтому фактически этот ад предназначен для нашего блага. То есть Кришна показывает, что он не хочет, чтобы мы опускались бесконечно. Вот, поэтому есть вот некий какой-то предел, и все эти вот различные наказания, которые страшно описываются, когда там с каких-то скал там кидают вниз головой, или заливают это расплавленное железо и так далее. Вот, то есть, казалось бы, это ужасные такие вещи, как это Кришна может вот так с нами обходиться. Вот, в действительности это единственный способ каким-то образом живому существу, вот такому тупому, как-то его вразумить. Причем тут интересно, вот я дальше читал еще в этой главе, что это живое существо, когда его там откуда-то бросают или что-то еще, оно в этом состоянии вспоминает грехи своей жизни, то есть это обозначает, что есть связь. Есть связь между наказанием и преступлением. По меньшей мере, там в аду к этому живому существу приходит понимание, за что это есть. Вот, где-то я не помню, в каком комментарии, или прямо в самом тексте. А вот, в 32-м говорится, что корча в страшных муках, эти люди вспоминают грехи, совершенные ими в земной жизни. Вот, то есть есть. То есть они начинают, до них начинает доходить, что существует связь между тем, что они оказались тут и что они что-то такое делали. Вот, хотя, в общем-то, мы знаем, что общество, даже мирское, даже нынешнее общество невысокой морали, и то оно, в общем-то, критикует то же самое, там, пьянство, там, взяточество и так далее, то есть пытается с этим каким-то образом бороться. Вот, но поскольку это приносит многим людям большие деньги, в частности, продажа алкоголя и так далее, вот, и прочие вещи, вроде бы, как сказать, получается, что формально ругают, но реально допускают эти вещи, потому что это большой источник дохода. Вот, то есть такая как бы беспринципность, мы внешне говорим, там, ай-яй-яй, это нехорошо, а на сути, по сути дела, дозволяем все это. Вот, но Кришна в этом плане принципиальный. То есть принципиально это обозначает стоящий на вечных принципах, вот, и не отступающий от них. Вот, поэтому ему, так сказать, хотя он представляет нам свободу, но вот с такими вот издержками. То есть, чтобы мы знали, что эта свобода, она очень дорого стоит живому существу, по-глупому использованная свобода. Вот, и чаще всего, вот, что больше всего-то людей раздражает в духовной практике, они говорят, чего я ради должен служить вообще, почему я должен служить, вот, почему Бог как-то так вот несправедливо, если Он есть, создал все, что вот Он один, и всех, как говорится, под себя подмял, и все мы должны Ему служить, а вот Он ничего не делает. То есть совершенно люди не понимают, как Он служит всем, что если Бог есть любовь, то любовь это как раз не просто какое-то там абстрактное чувство непонятное, вот, а любовь это служение. То есть и его служение таково, что он создал все условия для нас, в том числе даже условия для греховной деятельности, если мы этого хотим. То есть его любовь такова, что он предоставляет нам абсолютно все условия. Это его служение. Да, и он служит, и, собственно говоря, не пишет на каждом заборе, да, вот служи мне. То есть он говорит об этом, да, в Бхагавадгите, оставь все, предайся мне, станешь слугой. Даже такое упоминание скромное, но людей раздражает вообще, чем мы должны ему служить. И наоборот, как бы у людей очень радует эта вот идея вседозволенности, свободы, о, ура, все можно, там, монархия, мать порядка и так далее. Вот, то есть у людей из понимания выпадает самый главный элемент, что они мыслят так, мирское мышление какое, что служение это то, что превращает меня в раба. Я должен служить Богу. То есть идея в том, что служение порабощает. Они говорят, мы же покончили давно с рабовладельческим строем. Все, какие могут быть рабы? Мы свободные люди. То есть, и тут вдруг какие-то люди приходят к нам и говорят, у нас тут высшие идеи. Эти высшие идеи состоят в том, что мы слуги Бога. Преданное служение. Мы вам предлагаем заняться этим. Да? Вот, они говорят, вы что, забыли, что ли, что это пережитки прошлого? Рабовладельческий строй давно закончился, мы свободные люди. То есть у них вот эта вот идея, что служение порабощает. А вот как бы такая вседозволенность, ну, она дает нам свободу. И реальность как раз состоит прямо в обратном. То есть мы предлагаем людям преданное служение, и Кришна предлагает людям преданное служение. Почему? Потому что именно преданное служение, как это ни странно звучит, делает человека свободным. Вот, то есть служение Богу – это то, что делает человека свободным. От чего? От кармы, от влияния трех гун, от необходимости рождаться и умирать, от необходимости жить неестественной для души жизни. То есть, может быть, человеку кажется, что это естественно жить вот так, как он живет, что угодно, там, ест, пьет, там, чем хочет, занимается, ему кажется, что это естество. Вот, но мы как-то уже говорили о том, что есть два вида естества. То есть естество материальное, которое связано с тремя гунами. И когда человек находится в гуне невежества, у него, естественно, вкусы такие, к определенным типам занятий, там, что он там ест, слушает, пьет там, и так далее, чем он занимается. То есть определенный тип. То есть если вы пойдете, зайдете в какую-нибудь вот семью таких вот людей, которые откроете холодильник или придете к ним на обед, то есть там понятно, что там будет у них на столе стоять, что они там пьют, как они говорят, как они общаются и так далее. И это их естество. Это их естество. То есть таково естество невежества. Страсти немножко другое естество, благости другое естество. А есть духовное естество. Так вот, когда люди говорят, что вы призываете меня от чего-то такого, ну, естественного и традиционного к к чему-то вот неестественному, какому-то служению Богу, то вот нужно понять, что вот это очень сильная обусловленность такая. То есть преданное служение Богу — это тоже естество. Но это естество на... Это естественная вещь на очищенном уровне. Пока человек не очищен, ему так не кажется, он так не думает. То есть для него другое естественно. Вот. И в этом состоянии такой очень сильной обусловленности у них неправильно работает разум, и поэтому они думают, что служение — то, что порабощает, а вседозволенность — то, что делает меня свободным. В действительности же, когда если у человека, так сказать, хоть немного голова на плечах есть, он начинает понимать, что все наоборот, что как раз служение Богу в наших интересах, потому что оно освобождает нас. В самом первом стихе Шримад-Бхагаватам там говорится, что абсолютная истина освобождает человека от тройственных страданий. То есть, ну не просто вот истина там какая-то истина, а отношения с ней. То есть отношения, когда мы завязываем отношения с Кришной. Вот, то есть это освобождает человека от страданий. Поэтому духовное служение, духовная, так сказать, информация, духовное знание — это то, что как раз делает человека свободным. В то время как это вот так называемая вседозволенность, материальная такая вот, скажем, распущенность, псевдосвобода, она как раз оборачивается живому существу несвободой, ограничениями. И мы это видим. То есть, когда человек совершенно не воздержан в своих привычках, в любых, неважно в каких, то его ограничивает либо общество, либо сама материальная природа. Когда он непонятно что ест, пьет, а в конце концов у него начинается со всех сторон там колоть, что-то у него там уже отказывают какие-то органы, и все, и ему там отрезают полжелудка или еще что-нибудь такое, или сажают его на жесткую диету и говорят, иначе ты просто умрешь. Вот. Или, скажем, этот чиновник начинает злоупотреблять своим положением, направо-налево, там, не глядя, берет всякие взятки, значит, зажимает людей, там, ставит их в такие совершенно невероятные условия, вот, какие-то поднимает непомерные, так сказать, какие-то поборы и так далее. Все это заканчивается какими-то революциями, недовольствами или тем, что человека ловят, сажают за это взяточничество. То есть Кришна ограничивает так или иначе, через материальную природу или еще что-то. Но если человек в этой жизни как бы так не попался, у него достаточно хорошей кармы, как говорится, красть, но при этом не попадаться вот в этой жизни, так его везет, что называется, вот это до поры до времени. Вот, то есть, или у него такой запас здоровья, что вроде как он пьет и ничего ему такого не делается, и он еще и долгожитель при этом. Вот, то есть бывают такие случаи, когда у человека достаточно хорошая карма, которая помогает ему, ну, скажем так, по видимости внешне безнаказанно перенести какие-то вот такие очевидные грехи. Вот. То есть это тоже иллюзия, потому что это только вот на время вот этого воплощения. А дальше эта карма заканчивается. Смерть обозначает, что карма конкретного тела закончилась. Все. То есть если я пока живу, значит пока есть карма. Если я умираю, значит карма вот этого конкретного тела, какой-то вот фрагмент этой вот санчита кармы, он закончился. Все. Вот поэтому, если в этой жизни мне, допустим, дозволено там какой-то поводок свободы достаточно далекий, то есть мне позволяется и то, как бы грехи, мне кажется, сходят с рук вроде как безнаказанно. Да я делаю и ничего, они говорят, ну где там ваш Бог, где там ваш ямараш? Все нормально, я выпил, закусил, там что хочу, то делаю, и вроде как ямараш не пришел, да, все в порядке. Вот. То есть такое ощущение откладывается, ощущение, что можно безнаказанно так действовать. Люди входят во вкус. Вот. Это определенная конфигурация кармы, которая, ну, позволяет человеку до поры до времени какие-то вещи. Так же, как Кришна, предположим, сражается там с каким-то демоном, он его не одним ударом убивает, а дает ему возможность там как-то тоже, так сказать, поиграть. Ну, какой-то, так сказать, какая-то продолженность существует процесса. Вот. И когда Кришна уже наигрался, говорит, ну ладно, довольно, бум, там последний удар и все. Вот. Точно так же, скажем, конфигурация кармы у всех совершенно разная, и вот одним людям вроде как, одни чуть-чуть там что-то нарушили и сразу хоп, и попали, так сказать, за решетку там. На первое же, так сказать, какой-нибудь, на первом же деле человек попался и сел, да, вот, или он там что-нибудь не то съел, выпил, и вот тут же уже там это увозят на скорой, откачивают. А кто-то всю жизнь там непонятно что ест и пьет, и скорая, так сказать, за ним не приезжает, он себя хорошо чувствует. То есть у всех разные запас вот этой, как говорится, прочности, возможности. Вот. Но каким бы он ни был, большим или малым, тем не менее, существует как бы вот это вот общая черта, знаменатель вот, Нарака-лока, вот, где все то, что, допустим, человек недополучил какие-то там наказания и так далее в этой жизни, в земной, он там в тонком теле получает. И там все устроено таким образом, что это вот тонкое тело, его можно мучить до бесконечности. То есть, если физическое тело, у него есть определенный предел, то есть, оно просто, ну, каких-то вещей оно просто не выдерживает. Допустим, оно не выдерживает какого-то напряжения, тока или чего-то еще, оно просто ломается и все, отключается, там какие-то разрывы происходят или еще что-нибудь. Вот. Тонкое тело, в котором живое существо в аду оказывается, у него в этом плане, так сказать, стойкость большая, прочность. То есть мы знаем, что ум, разум, эго вот – это тонкая материальная субстанция, где все эти наши материальные желания живут. Вот, их тоже, с ними на них тоже можно воздействовать. Так вот, ад или Нарака-лока, где на самом деле планет очень много, тут описаны как такие 33 основных, а в одном месте, там, по-моему, в самом начале, Шукадева Госвами говорит, что их очень много, их огромное количество, этих адских планет. Это так, основные только описаны. Вот. То есть там с тонким телом вот с этим вот происходят такие всякие разные метаморфозы, что его бросают со скалы, говорят, что оно разбивается в дребезги. И тем не менее опять, так сказать, это тело собирается. И... То есть это как ум, например. Нам можно дать какие-то там наставления, о чем-то там сказать, и все. И я раз вроде бы с иллюзиями расстался, да, то есть мне такой раздолбом устроили, мне такую духовную, все, ты не прав, в том. Я раз, и действительно какая глупость, хоп, все мое невежество раз и распалось. Да? Потом через какое-то время смотрел, раз, оно опять собралось, и все. И я, так сказать, каким был грешником, таким и остался, и опять, так сказать, продолжаю свою линию гнуть. Да? То есть мы видим, что тонкое тело, оно обладает такой интересной способностью опять как бы вот к своему прежнему возвращаться. Да? То есть вот вам, пожалуйста, эта способность тонкого тела, она как раз и использована, живучая такая его природа, для того, чтобы, ну, сказать, в аду его можно плющить до бесконечности. Если здесь мне по голове можно ударить только один раз, и все, и бум, и нет головы моей, да, то там можно положить мою тонкую голову на наковальню, и по ней долго, так сказать, долбать, и голова будет целая. То есть упрямство, это невежество, оно такое, оно, как знаете, резиновое. Вот, то есть по ней можно долго бить, и ничего не будет. Вот, потому что ум... разум, эго – это такие вот субстанции, которые живут желаниями. Вот. А желание – это настолько вот, ну, тонкая штука. Если вот это физическое тело, оно живет по таким более грубым законам. Ну что здесь? Кровь, там, лимфа, воздух, всякие разные такие более грубые элементы. Здесь, если вот как бы механизм поломать, то все уже, кровь не циркулирует, ничего не работает. Вот. Тонкое тело, оно живет не кровью, не воздухом, оно живет другими вещами – желанием. А желание – это уже часть нашей вечной природы. Вот, поэтому это тонкое тело невозможно каким-то там молотом или каким-то оружием так просто. Его можно, здесь говорится, царапать, там, резать, там, сжечь, всякое разное, что угодно с ним-то можно делать. Вот, но это все как бы такие тонкие процессы. То есть ад – это как бы, знаете, такой кошмарный сон, от которого проснуться нельзя. Вот, то есть, если я нахожусь в этом состоянии, мне может какой-то кошмар присниться, но я могу от него проснуться. То вот ад – это состояние, где я испытываю все вот эти вот тонкие вещи, всю эту тонкую боль, все эти вещи. Вот как? Физического тела нет, оно где-то на земле осталось. Вот, а тонкое тело находится на этой Нарака-локе, и вот тут с ним, так сказать, происходят всякие разные такие вещи. Вот, и от этого сна... невозможно проснуться до тех пор, пока не закончится срок, пока Ямаракш не скажет, так сказать, хватит, что называется, этому человеку, так сказать, он получил свое. У них там все точно, так сказать, записано в количественном отношении, сколько мне причитается там наказание за всякие разные мои грехи. Вот, то есть... это работа с нашим тонким телом, и, как мы прочитали, к живому существу приходит осознание, что вот это за то, это за это, что всякие разные такие грехи я совершал. Вот. Но поскольку все-таки Кришна оставляет нам какой-то элемент свободы, вот ты получил свою дозу, да? Вот, и получил память и понимание, что за то и за это. Вот. Тем не менее, все-таки... Кришна, опять же, это проявление его любви, опять же, он сохраняет свободу. Если ты не хочешь, так сказать, делать выводов и хочешь продолжать свою линию, окей, тебе будет дан еще один шанс, и ты опять можешь делать все, что хочешь, и потом опять. То есть, с одной стороны, свобода выбора, что я хочу, то и делаю, это за мной. Но вот уже, скажем, наказание или какие-то реакции, это уже не за мной. То есть мы знаем закон кармы на каком принципе, что что посеешь, то и пожнешь. Да? Все, то есть это предопределено. Какое посажено семя, такой будет и плод. То есть здесь четкая связь. То есть из семени картошки морковка вырасти не может. То есть что посеял, то и пожнешь. В этом предопределенность. Но вот какое именно семя я посею, вот в этом есть свобода. Вот тут я уже сам решаю, что я буду сажать. Картошку, морковку, капусту там, или еще что-нибудь. Вот, то есть, когда я уже посадил, начинается предопределенность. Из этого семени только вот такой плод вырастет, никакой другой. Но что именно я посажу? Что именно я посажу? Вот в этом элемент свободы. Поэтому Кришна, с одной стороны, как бы берет у нас такие вот жесткие тиски предопределенности. И вот мы читаем эти вещи и понимаем. Будешь делать то... вот так грешить, получишь вот такой тип наказания. То есть все, вот такое семя, вот такой вот всход, да, вот такие всходы, такая реакция. Но свобода в том, что я могу это семя не сажать. Я могу вместо этого посадить другое семя. Да. Вот. И в частности, Кришна и духовная традиция предлагают нам, говорят, давай посадим не папа биджу, не греховное семя, вот не семя греха, которое вырастет вот в такие все вещи. Давай посадим другое семя. Давай посадим семя бхакти-лата биджи. Причем это не просто какая-то вот такая, ну, новость, эксперимент, вырастет, не вырастет. А мы узнаем, что, оказывается, это есть в сердце каждого живого существа, что это нитья сиддха Кришна прямо. То есть, оказывается, что оно вечно существующее. То есть, эта вот способность любить Кришну, оказывается, она вечно есть. И все, что нужно, это просто это семя уже вырастить. Вот можно сказать, что греховное... вот это как бы внешние вещи, потому что это, скажем так, наносное, это наши свободы вырастают, то есть моя свобода либо направо, либо налево, то есть либо Кришна, либо в материальную природу. Вот, то есть способность любить, есть способность служить, вот, либо она переходит в фазу какой-то эксплуатации в материальном мире, чисто материальной деятельности, и она порабощает меня, хотя мне кажется, что она делает меня свободным, либо я двигаюсь в духовную сферу. И человеку кажется, что духовное то, что порабощает человека, он должен стать рабом, раб Божий, люди говорят, раб Божий. И раб Божий это, ну, как-то не очень привлекательно, да? Но вот слуга Бога это совершенно другое. Потому что раб это обозначает, что он этого не хочет, а его заставляют, правильно? То есть никто же в рабство добровольно-то не идет, правильно? Вот поэтому раб обозначает, что я не хочу, я хочу другого, а меня вот посадили на цепи, заставляют это делать. Поэтому преданное служение это не рабство. Преданное служение это действие добровольное. Вот, и я сам туда иду, если я вдруг понимаю, что духовная практика, хотя по видимости, она меня, скажем, ну, принуждает или заставляет, вот склоняясь перед ним, зашел в алтарь, но должен поклониться, там, сделай то, сделай это, какие-то вот, ну, выражая какое-то почтение, то есть кажется, меня какая-то вот обязаловка, а я не хочу, допустим, да, то есть кажется, что она каким-то вот рабом делает. Вот, если я правильно понимаю процесс, то это освобождает меня от иллюзии, от гун, от кармы, то есть делает меня свободным в каком смысле? В том смысле, что моя природа, сачитананда, освобождается. Освобождается, то есть моя вечность начинает реально себя проявлять. Сат обозначает, это мое существование, вечное существование. Чит обозначает, что я осознаю свое вечное существование. То есть знание, в строгом смысле слова, обозначает осознать свое положение. Если я сат, вечный, то чит обозначает осознание того, что я вечный. Теперь я должен понять, что я вечный. Вот. А ананда обозначает теперь... переживание того, что я вечный. То есть чит это рациональное осознание своей вечности, а ананда это эмоциональное осознание своей вечности. Ананда обозначает блаженство. Теперь я счастлив от своей вечности. Но счастлив я от своей вечности могу быть только тогда, когда она как-то вот эта вечность наполнена чем-то. Она наполнена эмоцией позитивной, служением Богу, отношением с Ним. Да. Вот. То есть освобождение обозначает, что к человеку возвращается вот эта самая его природа. А И это возможно только через преданное служение, которое, кажется, по видимости, делает человека как бы таким вот подневольным. Да? Вот. А так называемая свобода, что хочу, то врачу, что хочу, то ем, пью и что хочу, делаю. Вот кажется, свобода, да? Никто меня не ограничивает. Никаких правил вообще, никаких догм, никаких книжек, никакого учителя, который меня там как-то заставляет или наставляет. Все, я сам себе учитель, я сам себе вообще велосипед, что хочу, то и делаю. Свобода, свобода, но... Мы видим, что вот эта свобода оборачивается чем? Кармой. И более того, как правило, в Кали-Югу плохой кармой. То есть мы видим, что большинство людей страдает. Богатых людей мало, их можно по пальцам посчитать. Вот там говорится, что столько-то там миллиардеров, там их там 300 или чем-то там человек, ну, миллионеров, может чуть побольше, ну и все. А население Земли за 6 миллиардов. Это означает, что большая часть людей не богатые люди. То есть они в лучшем случае, ну так сказать, более-менее средний класс, там как-то сводят концы с концами. А еще больше это ну, людей, которые бьются за существование. То есть большая часть все-таки населения Земли живет очень и очень скромно, прямо скажем. Вот, поэтому в Кали-Югу карма обозначает, как правило, плохая карма. Вот почему люди это слово именно воспринимают в таком больше негативном аспекте, что карма – это плохая карма. Итак, свобода оборачивается кармой, как правило, дурной кармой, вот, и это обозначает контакт с низшими гунами. То есть дурная карма возникает от контакта с низшими гунами, с невежеством и страстью. Вот, то есть, пожалуйста, вот вам плоды свободы. И невежество, оно так действует, что живое существо, вот это вот свое состояние такое низкое, греховное, воспринимает нормально, то есть оно к нему принюхалось, то есть вот как вот, предположим, мы заходим в какой-нибудь там туалет, да, и в туалете, ну, как-то не очень пахнет, да, вот, но если вы там побудете полдня, то вы уже не замечаете, кажется нормально, все, уже принюхались. Вот точно так же, предположим, вот, ну, мы живем-то, вот, наши квартиры, там, соседи, да, а у них там, ну, постоянно там какое-то мясо, рыба, что-то еще, когда вот в предбанник заходишь, в предквартиру, то есть, ну, вид, эти запахи оттуда несутся. То есть, мне кажется, что, ну, мне 3 секунд, пока я открываю двери, достаточно, чтобы, ну, чуть не умереть, что называется, от всего этого. И то это то, что уже... Это то, что уже в предбаннике из квартиры просочилось. А я думаю, что если я зашел к ним в квартиру, то, наверное, я бы там потерял сознание. Они там живут каждый день, и им кажется, что очень вкусно, понимаете, аппетитно, все хорошо, здорово. Вот, то есть они не замечают этого, не замечают. Они живут в этом состоянии, думают, а что, нормально, все хорошо, очень полезно. Вот, то есть невежество или вот эта вот обусловленность такова, что живое существо его не замечает. Если у меня дурной запах изо рта, замечают его все вокруг, кроме меня. И хотя мой нос, он ближе всего к моему же рту, вот этот вот выхлоп, который идет изо рта, по идее, первым делом он должен мой нос улавливать. Но он почему-то его не улавливает, понимаете? А вот носы других, которые, может быть, даже в метре от меня, они почему-то улавливают это. То есть это говорит о том, что вот к своему какому-то бытию, пускай даже самому жалкому, отвратительному, болезненному, люди привыкают. И это тоже милость Кришны, понимаете? Ты хочешь так жить? Хорошо, тогда ты не будешь замечать этого негатива. Ты можешь жить вообще, как этот самый навозный червь в испражнениях. И думать, что это вот дом родной, и все хорошо, понимаете? То есть вот такова сила иллюзий. И это также проявление любви Кришны. Ты хочешь в этом жить и наслаждаться этими вещами, я сделаю так, что этого не будешь замечать. И что этот вот душок будет как раз казаться тебе чем-то очень аппетитным. Понимаете? Хотя человеку в чистом состоянии он кажется отвратительным. А тебе будет казаться это аппетитным. И это тоже проявление милости Кришны. Хочешь быть в иллюзии? На, живи и не замечай всех этих вещей. Понимаете? Вот, то есть он служит нам. В этом его любовь в служении, что даже он позволяет нам сами отвратительными вещами, если мы этого хотим. Вот. Но при этом, идя как бы, ну, в какой-то степени у нас на поводу, Кришна также ставит и определенный предел. Он говорит, вот этому будет положен предел. И ад, нарокалока, это и есть своего рода некий предел. Вот ты можешь делать то, что хочешь, и даже тебе кажется, что это все вкусно, здорово и хорошо и приятно, но мое отношение, говорит Кришна, таково. Вот. За эти вещи тебе полагается то-то, то-то и то-то, да. Вот извини, так сказать, конечно, что я вмешиваюсь в твою свободу, но Я даю тебе эту свободу, но ставлю также какой-то предел, потому что без предела быть не должно. Когда уже что-то такое происходит, люди в отчаянии говорят, ну это уже беспредел. То есть всему должен быть какая-то мера, какой-то предел положен. Вот. И ад это некий предел, который положил Кришна и говорит, все, вот ваша свобода, вот, но вашу свободу я буду терпеть, лишь до определенного предела. Вот. И ад, он входит в предел этому всему. Вот. А если хотите по-настоящему свободы, то я вам предлагаю другой вариант. Эта свобода, она может вырасти не из папа биджи, не из греховного желания, а из према биджи, из семени любви, бхактилата биджи, то, что мы говорим, семя преданного служения. Вот. И, к сожалению, в Кали-югу крайне у малого количества людей вот это вот понимание того, что служение Богу, это не то, что порабощает, то, что, наоборот, освобождает живое существо. И мы видим, Кришна сам говорит, что преданные Господу свободны от всех грехов. То есть они свободны. Хотя большинству людей кажется, что они живут в каких-то рамках, они чем-то там порабощены. Вот, но спросите этого человека и увидите, что он внутренне очень свободен. Он свободно мыслит, он понимает такие вещи, которые большинство людей вообще не понимают. Можно пообщаться с любым преданным. Новый человек какой-нибудь, он пообщается с любым преданным, даже с таким не очень, может быть, так сказать, особенно знающим, он за 5 минут общения, даже с самым простым преданным, он узнает о жизни больше, чем после, так сказать, часа общения с каким-то великим ученым. Потому что ученый расскажет ему только что-то про материю, про всякие там какие-то разные материальные вещи, но он ничего концептуально, принципиально нового не скажет о каких-то духовных перспективах и так далее. Вот, в то время как любой преданный, он за короткое время может изложить нам основные концепции. Бог, вечность, причинно-следственная связь, душа, материальные перспективы, духовные перспективы. Он нам фундаментальные вещи может за короткое время изложить, о которых материальный мир, ученые, они даже не догадываются. Вот, то есть мы видим, что преданный – это действительно свободная душа. Пускай даже он еще пока новичок, пускай он там как-то еще не утвердился, но в целом в его сознании уже больше свободы. Он допускает духовную перспективу, духовный мир, он понимает хотя бы какие-то общие вещи, может быть, без деталей, хотя бы какие-то общие вещи он понимает. В то время как мы видим, что материалист, пускай он даже там дипломирован со всех сторон, как ограничено его мышление. Он не допускает ничего того, что выходит за пределы какого-то вот, ну, физического опыта. Он не может даже помыслить, он говорит, ну как же, ведь ученые же не говорят, что это какая там жизнь, другие планеты, да вы что, какой Бог, вот ничего нет. Все, то есть какое такое все мышление очень такое приземленное, ограниченное законами. И во всем это. То есть он раб привычек, все, он должен каждые 10 минут, там у него рука тянется к сигарете, там закуривать, что-то еще. Он не может без этого, понимаете, просто не может. То есть мы видим, что он раб. Хотя ему кажется, что то, что я закуриваю каждые 10 минут, что это вроде как моя свобода. Вот. А с позиции реальной свободы, потому что это рабство, человек не может без невежества. Это же вредит ему, он сам знает, что вредит. Вот. Но вот так вот действует иллюзия. И Кришна проявляет свою любовь даже через эту иллюзию. Хочешь думать, что это хорошо, ну, думай, что это хорошо. Будь на высоте, кури то, пей это, там, что хочешь сделать. Тебе кажется, что ты свободный человек. В этом тоже проявление его любви. Что он дает нам иллюзию пожить в невежестве, с мыслью, пожить в полном рабстве, с мыслью, что это свобода. Понимаете? Это, он тоже позволяет нам поиграть, вот, пережить эту иллюзию, если хочешь. Но в конце концов, Кришна эту иллюзию долго не держит. И он ее разбивает. И ад это место, где он разбивает иллюзии, где человек начинает понимать, оказывается, за все это вот такие наказания. А потом опять, ну что, сделал выводы? Хорошо. Не сделал выводы? Упорствуешь в этом? Ну окей. Вот тебе еще, так сказать, порция. Опять ты можешь получать тело, и как будто бы ничего не бывало. Параматма дает память, а смотрите, она и дает забвением, апоханам, все. И человек как будто бы он нигде и не был. Казалось бы, прошел один раз через тюрьму, ну сделай выводы, да? Зачем? Понравилось, что ли? Нет. Человек выходит, делает то же самое. Это обозначает, что один сделал выводы, другой не сделал выводы. И большинство людей не делают выводы, к сожалению. Понимаете? Вот. И Кришна позволяет этой иллюзии жить, потому что в этом проявление нашей свободы. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Что значит, как рассматривается? Не понял.
Как Кришна оценивает? По тяжести греха там оказывается. Как искупить или пережить?
Все имеет свой вес. Все имеет свой вес. Вот. И, допустим, человек совершает какой-то грех, но веды также подразумевают, что есть праяшчита, искупление греха, которое, как правило, состоит или какой-то в аскезе, благотворительности, что-то еще, то есть в какой-то степени раскаяние человека, вот этот огонь раскаяния через знание. Вот, то есть Кришна он не заставляет нас обязательно идти в огонь ада, то есть мы можем пройти через огонь раскаяния, через какие-то искупительные действия, которые помогают человеку все это сделать. То есть это все вполне реально. Иначе мы были бы безнадежны. Сколько я там грехов совершил в прошлом, и все теперь. И не отвертишься, да? Неважно, что ты раскаялся, что-то еще, вот пойдешь и все. Нет, в этом тоже любовь к Кришне, что он подразумевает, что можно, пока не поздно, какие-то вещи искупить в раскаянии, в каких-то искупительных действиях. Но в строгом смысле слова, преданные, конечно, они не занимаются праяшчитой искупительной, потому что говорится, что преданное служение само по себе это уже лучшая, так сказать, искупительная деятельность. Вот. А какова квалификация для того, чтобы попасть в ад, одному совершить один грех, а другому много? Все зависит же в целом от того, что у нас там. Вот. Кто там попал, этот, помните, этот Риши, там мудрец, который Ямараджа потом проклял, да? За что он там какого-то насекомого в детстве соломинкой проткнул, да?
Мандукьямуни.
Да, Мандукьямуни этот. Вот. То есть я не думаю, что он был прям таки закоренелым грешником. Ну, по невежеству там что-то ребенок сделал, да? Вот. И, тем не менее, этого стало достаточно для того, чтобы он предстал перед Ямараджем. Но он там тоже недолго предстал, я так понимаю. Вот он там поругался с Ямараджем, так сказать, и его проклял, да и отпустили его оттуда спокойно. Не понял, что с этим мудрецом лучше не ругаться. Вот, то есть сам факт, что какого-то одного действия даже тоже может хватать. Но в какой последовательности живое существо искупает свои грехи? Иногда бывает, что райские планеты сначала, а потом ад. Иногда, так сказать, сначала ад, потом рай, что-то еще. Ведь карма же она такая, как косичка. Одна прядь, другая, одна сверху, снизу, там что-то еще. И такие действия человек совершает. За это ему одно, за это ему другое. Вот, поэтому, что там вперед, или, так сказать, за одно действие, или за много действий. Может быть, так сказать, кому-то достаточно на суде Ямараджи появиться, и он там это... Один раз, что называется, испугом отделается, все поймет, да и отпустит его, кто знает. Такие вещи бывают. Человека арестовали, да, вот, там, за какое-то действие, посидел он там чуть-чуть, так сказать, в этом, в СИЗО, ну и раскаялся во всем, да и отпустили его. Всякое бывает, понимаете? Вот, там первый случай, там что-то такое не очень тяжелое. Вот. А такие люди уже, как говорится, устоявшиеся. Папа Ништха, устоявшийся в грехе в своем, упорные такие грешники, вот, они, конечно, с ними уже разговор другой, их так просто не отпускают.
То есть в аду меняет сознание, и мы тут изменяем сознание, и смысл в том, чтобы здесь менять сознание, а не в аду, да?
Да, лучше менять сознание здесь, чем в аду, потому что здесь все-таки такие более щадящие условия, потому что в аду там уже как бы слишком экстремально, конечно. Эгоизм. Как, в смысле, когда мы избегаем каких-то неблагоприятных обстоятельств?
Мы начинаем служить, потому что понимаем, что это для нас.
Ну да, но все равно мы думаем о Кришне, но только он для нас, скажем, не на первом месте. А если, предположим, человек узнал о тяжелых последствиях своей греховной деятельности, что-то такое, он начинает их избегать, вы говорите, что он думает не о Кришне, а о себе, чтобы избежать. Все правильно. Но он думает о себе, у него как бы мотивация избегания наказания, но все равно в связи с Кришной. Он понимает, что Кришна устроил, да, может быть, пока я не очень сильно хочу служить Кришне, но по меньшей мере от Кришны я получил некое знание, которое позволяет мне делать правильный вывод. То есть в данном случае я использую Бога не как цель, а как средство, да? То есть я получил от него какую-то информацию и говорю, ну хорошо, спасибо, вот, что предупредили, вот теперь я буду внимательнее, осторожнее. То есть, но при этом я остаюсь по-прежнему материалистом, нет сильного желания служить Кришне, вот, но все равно это какая-то начальная фаза, это уже проявление разума. То есть человек начинает понимать, что есть Бог, есть причинно-следственная связь, хотя он нам много позволяет, тем не менее до бесконечности грешить он нам все равно не позволит. Вот это начало пробуждение разума, это не чистое преданное служение, естественно, это какое-то пробуждение разума. Вот. А дальше больше, вот, может быть, этот человек станет благочестивым материалистом, хорошо. Вот. А когда он станет благочестивым материалистом, у него накопится некая пунья-карма, то этот человек более склонен принять духовную жизнь. То есть, в строгом смысле слова, конечно, то, что мы узнали о Боге и об этой всей системе, это вовсе не означает, что мы сразу раз и преданными стали. То есть мы видим, что многие люди что там читали, слышали, были на лекциях, как-то все это воспринимали. Но вот чтобы активно стать преданным, ну, таких людей немного становится. Но по меньшей мере люди начинают иметь в виду эту информацию, как-то они ее осмысливают. Они продолжают идти, может быть, своим материальным путем, по-своему, но они эту информацию теперь учитывают, понимаете? Вот они стараются жить как-то более разумно все-таки. Все-таки, вот, глядишь, они там вегетарианцами становятся или еще что-нибудь такое. При этом они остаются эгоистами, материалистами. Да? Вот, но, по меньшей мере, вот это вот знание хотя бы как-то их жизнь уже чуть-чуть меняет в позитивную сторону. Вот, а уже стать чистым преданным, фух, это Шрила Прабхупада реально оценивал свои события. Он говорит, что если мне удастся сделать хотя бы одного чистого преданного, я буду считать свои задачи выполненными. То есть он прекрасно понимал, что это не такая простая штука. С одной стороны, он говорит, что наше общество, тут все чистые преданные, потому что мы проповедуем идеи чистой преданности, потенциально к этому стремимся, все хотим. Вот. Но реально чистых преданных мы видим, что мы встречаем довольно-таки редко. То есть в основном люди просто имеют это в виду. Они имеют Кришну в виду. Я продолжаю жить своей материальной жизнью, но я имею в виду, что вот есть такие вещи, и вот лучше для меня. Для меня, опять же, не для Кришны, а для меня. Лучше жить так. Лучше этого не есть, лучше этого не пить, лучше этим не заниматься. Себе дороже будет. И Кришна смотрит, и я понимаю это. Но при этом идеи чистой преданности может до поры до времени не быть. Понимаете? Поэтому стать чистым преданным, это, в общем-то говоря, долгий процесс. Но хотя бы то, что живое существо принимает эти вещи и начинает как-то уже это все, так сказать, обдумывать, учитывать, это уже хороший, так сказать, шанс. А как иначе? То есть просто развернуть человека ни с того ни с сего, из грязи в князи, ну, это бывает такое крипа, милость такая, неожиданное такое полное преображение, трансформация, ну. Это такой, знаете, трансцендентные фокусы редко, так сказать, в жизни показывают. А в основном это такой медленный вираж. По-медленному человек разворачивается от греховной деятельности к благостной, потом к преданному служению. То есть достаточно долгое проходит время, пока он как бы развернется в своем уме на 180 градусов. Вот поэтому, да, среди начинающих вот, трансценденталистов этот эгоизм, он постоянно, и он проявляется, в чем этот эгоизм? В карма-йоге, что вот я делаю что-то ну, тебе, а это мне, Кришна. Гьяна-йога, что вот я хочу освобождения от Бога. Аштанга-йога, я хочу мистических сил от Бога. Это тоже разные формы эгоизма. И только преданный бхакта, это тот, кто не хочет от Кришны ни свободы, ни мистической, тот ничего хочет, только служения. Казалось бы, ну, понятно, да? Но вот на реальном уровне людей вот с таким вот пониманием их немного, потому что сложно, то есть это долгий путь в сознании, пока вот эти вот теоретически понятные вещи станут ну, уже практически нашим кредо, нашей основой жизни. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай.